Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Рубрика Елены Сьяновой «Маленькие трагедии великих потрясений».
В январе 1914 года в популярнейшей российской газете «Новое время» вышла статья известного публициста Михаила Осиповича Меньшикова. Меньшиков, один из духовных лидеров своего времени, имел репутацию глубокого мыслителя, серьезного писателя, не склонного к сенсациям и эпатажу. Но эта статья вызвала у серьезных читателей серьезного издания головокружение и оторопь. В суховатой форме научного отчета Меньшиков изложил результаты исследовательской экспедиции, предпринятой неким московским меценатом в район Атлантического океана. Множество ценнейших находок, поднятых с океанского дна, принадлежали, по мнению специалистов, к древнейшей цивилизации Атлантиды. Среди них на палубу судна была доставлена и хронокапсула с телом самого Атланта, находящегося в глубоком анабиозе. Если по доставлении его в Институт экспериментальной медицины петербургские врачи сумеют вернуть его к жизни, можете себе представить, сколько интересного расскажет этот выходец из 130 века до Рождества Христова, писал Меньшиков. Можете себе представить физиономию обывателя-интеллигента, открывшего за завтраком этот номер нового времени. Мистификации от такого человека, как Меньшиков, не ждали. А публицист решительно идет дальше. Он публикует отрывки из манускрипта, который был найден в хронокапсуле рядом с телом Атланта. «Я Гормес, жрец и потомок жрецов, шлю привет сознательному человеку. Нас много, и все мы воскреснем, дабы поведать миру великую драму Атлантиды». Эти строки пишутся еще в те годы, когда никто в народе не ведает о надвигающейся катастрофе. Но раз возникшая, неуничтожима. Да будет же мир земнородных ненарушим, пока не придет роковая минута. Московский меценат, который обнаружил хронокапсулу Атланта, как пишет Меньшиков, сумел связаться по поводу этого манускрипта с парижскими учеными, и те быстро сделали перевод, поскольку тексты напоминали египетские. Ссылка на французских ученых, возможно, говорит о том, что Меньшикову был известен такой факт. Текст подобного же манускрипта от имени жреца Фрагопита, ученика философа Фраготепа, был обнаружен еще 125 годами раньше. Французская академия наук опубликовала его еще в 1788 году, в канун Великой революции. «По-прежнему, как многие тысячелетия тому назад», продолжает Атлант Гормес. «На базарах кипит торговля, слышатся песни и крики. Все так же звучат священные трубы, собирая немногих верующих в храмы. По-прежнему раздаются призывы уличных красавиц, а на площадях идут лекции ученых. И никто еще даже не подозревает о том, что весь материк наш уже близок к тому, чтобы окончательно опуститься на дно океана. Знаем лишь мы, жрецы, передающие эту тайну». Снова, как тогда во Франции, эти слова прозвучали словно бы предупреждением о надвигающейся катастрофе. Теперь уже в России. Прозвучали одиноко и странно в год всеобщего патриотического подъема. Прозвучали и сбылись. Старая Россия рухнула, как когда-то старая Франция. А новая Россия вспомнила о знаменитом публицисте. В 1918 году он был обвинен в монархическом заговоре, следствие по его делу велось около недели, решением полевого штаба новгородской ЧК Меньшиков был расстрелян. Новая Россия сохранила интерес и к литературному наследию Михаила Меньшикова. Лишь публикация о поднятом со дна океана Атланте так и осталась для одних шуткой, для других — формой пророчества, а для третьих — загадкой, из тех, ключ которым точно подобрал Николай Рерих. Необходимо осознать, наконец, космичность жизни. Следует привыкнуть к этому осознанию, чтобы понять устои грядущего мира. Самая красивая сказка есть фактическая реальность. Похоже, эту точку зрения великого художника разделяли и молодые советские спецслужбы. В 1922 году криптографы спецотдела Глеба Бокия занялись расшифровкой манускрипта, найденного московским меценатом. Дело Атланта Гоормеса получило продолжение.
Маленькие трагедии великих потрясений. Елена Сьянова.
Ну что ж, мы продолжаем, и мы уже весь май, в общем-то, мы обращаемся к истории Второй мировой войны. И сегодня снова Олег Будницкий у нас в гостях. Добрый день, Олег.
Здравствуйте.
И сегодня мы будем опять читать дневник начальника германского генштаба. Вот, и спрашивают, в интернете было, неужели в записках Гальдера появилось что-то новое за это время?
Да, хороший вопрос и да. Вполне закономерный. А текст, слава богу, остался неизменным, изменились мы. И вообще-то каждое поколение прочитывает источники, поколение историков, я имею в виду, и не только историков, прочитывает источники по-другому. Мы им задаем другие вопросы и обращаем внимание на другие вещи. И я вообще удивляюсь до сих пор, каким образом в советское время был полностью без купюр издан дневник вообще Гальдера. Это совершенно потрясающий документ, и, я думаю, один из важнейших источников по истории Второй мировой войны и по истории Великой Отечественной войны Советского Союза, без которого, я думаю, эту историю написать невозможно, да и не пишут, в общем-то. При этом, я думаю, что едва ли даже те, кто купил в свое время этот четырехтомник, там, в трех томах, на четырех книгах он выходил в конце 60-х, начале 70-х годов, когда-нибудь одолел целиком эти четыре тома. Во всяком случае, подавляющее большинство вряд ли это сделало. Это, в общем, сухой текст. Это на самом деле дневник, деловой дневник, там, где ежедневно идут записи, касающиеся, в общем, таких профессиональных вещей о, скажем, пищевом рационе, о количестве эшелонов, которые нужно подать, о запасах горючего, масса номеров, конечно, дивизии, армии и так далее и тому подобное. Очень редко проскакивают какие-то личностные моменты, в основном это в отношении Гитлера или Гудериана, и очень редко проскальзывают эмоции. Это очень сухой, деловой текст, при этом текст, если читать его сознанием, так сказать, дела, очень эмоционально насыщенный на самом деле. Но я думаю, все-таки для начала немножко о том, кто такой Гальдер, поскольку я думаю, что, наверное, далеко не все те, кто слушает, представляют, что это за фигура и что это за дневник. Франц Гальдер – это был не больше, не меньше, как по существу, главный разработчик плана «Барбаросса». Это начальник генерального штаба немецких сухопутных сил. Это профессиональный военный. Его семья служила Германии вот на военной службе 300 лет. Его отец был генералом, и сам Гальдер уже поступил на военную службу в 18-летнем возрасте. Он вообще 1884 года рождения, прожил долгую жизнь, умер в 1972 году. В 1940 году он стал генерал-полковником, это его высшее воинское звание, а в 1938 году, в августе месяце, он стал начальником генерального штаба сухопутных сил Германии, гитлеровской Германии, и находился на этом посту до 24 сентября 1942 года, когда был Гитлером с этого поста снят. Гальдер вел дневник, вот такой деловой дневник, с августа 1938 года до 24 сентября 1942 года. Это как раз начало Второй мировой войны, важнейшие события, вплоть до, собственно говоря, начала Сталинградской битвы. Гальдер не принадлежал к поклонникам нацистов и лично Гитлера. Более того, в 1938 году он вроде бы вместе с Беком возглавлял, чуть ли не возглавлял заговор против Гитлера, но это было накануне Мюнхенского сговора, Мюнхенского соглашения, когда германские генералы боялись, что авантюрная политика Гитлера приведет к разгрому Германии в тот момент, когда она еще не готова к войне. На самом деле, гитлеровская авантюра удалась, и после этого Гальдер от каких-либо антигитлеровских вещей отходит. Отходит и, хотя недоволен фюрером, но исправно и верно служит. Правда, после отстранения, по некоторым данным, в конце 43-го года начали подумывать нацисты о том, чтобы устроить процесс открытый над Гальдером. Ну, нужны были козлы отпущения по поводу поражения вермахта. Тогда они арестовали 23 июля 44-го года. после покушения на Гитлера, обвинив Гальдера, заподозривая в том, что он каким-то образом причастен к заговору, что было, в общем-то, не так. И отправили в Дахау, потом он был в разных лагерях, и, в общем-то, это его пребывание в лагерях избавило его, видимо, от скамьи подсудимых. Он был не обвиняемым, а свидетелем. Дневники свои, он вел их стенографически и правильно делал, поскольку некоторые его там замечания, особенно в отношении Гитлера, они могли бы послужить вполне реальным преследованием. После войны он оказался в руках американцев, и под его руководством, при его участии, происходила расшифровка этих дневников. Они были размножены сначала на ротаторе для служебного пользования на немецком и английском языках и использовались вот военно-историческим отделом армии США, а также использовались на Нюрнбергском процессе и на ряде других процессов против нацистских
преступников. Расшифровывая, ничего не переделывал, не редактировал?
Нет. Ну, это же было под контролем, и, естественно, американцы были заинтересованы в полной расшифровке текста. Да, и сам Гальдер, видимо, не усматривал в своих дневниках ничего такого, что можно было бы вменить ему в вину. При этом там страшные записи содержатся. Именно там содержится вот запись указания Гитлера о том, что необходимо уничтожить Москву и Ленинград, потому что не в состоянии мы кормить население это зимой. Или запись Гальдера, он там никаких комментариев нет, просто сухие такие деловые записи. Лагерь советских военнопленных, 20 тысяч человек, тифозный. Они все обречены, потому что у нас нет лекарства против тифа. Или другие лагеря, он тоже записывает хладнокровно, что они, видимо, умрут с голоду, и мы, в общем-то, ничем помочь здесь не можем, наши ресурсы ограничены. Он как бы сожалеет этих военнопленных, но что же делать? Умрут, так умрут. Да. Значит, вот такие.
Именно как бы.
Да, вот такие вот тексты и многие, значит, другие такого рода записи, которые очень хорошо ложились вот в такую антинемецкую как бы парадигму, и совершенно справедливо. Так что дневник расшифрован полностью, и ни у кого никогда никаких сомнений не вызывало в его подлинности. Удивительно то, что когда его сдали в 60-е годы в Германии, он мгновенно практически стал переводиться на русский язык и был издан вот военным издательством с соответствующими комментариями, но без купюр. Я не могу это никак объяснить, видимо, только тем, что, наверное, цензор не осилил дневник и считал, что, наверное, это вот сугубо такой текст, который интересен только для военных специалистов, для военных историков, и ничего там эдакого нет.
Ну, в принципе, есть что резать. А это какие 60-е?
Это 68-й год начал он издаваться, завершилось издание в 70-е годы, в начале 70-х. Угу. То есть самый вот период застоя.
Когда уже там товарищ Епишев, там вот все уже.
Да. Я вот приведу одну цитату, только одну. 27 июля 41-го года, все цитаты из дневника 41-го года, кроме одной. Вопрос военной администрации. Украинцы и уроженцы прибалтийских государств будут отпущены из плена. Это в эпоху, значит, мифа о единстве и дружбе народов, да? Как вот эта вот запись. Я думаю, что любой советский человек пришел бы в искреннее недоумение, что это такое и почему. Так? Но эта запись никак не комментируется. Просто она там есть и есть. И многие другие вещи, которые, в общем, с точки зрения советской доктрины советской военной истории, скажем так, они никак не вписывались вот в ту парадигму, которая была выстроена, в ту концепцию, которая была создана и пропагандировалась. Ну, читая этот дневник свежими глазами, на какие вещи обращаешь внимание прежде всего? Ну, первое, что поражало и тогда, и теперь, это насколько хорошо была организована немецкая военная машина, с чем мы столкнулись. Учтено было, казалось, все. От рациона солдат до, там, я не знаю чего. Ну, например, начальник генштаба, какой вопрос он обсуждает? О поголовье свиней, например. Поголовье свиней сократилось с 27 миллионов до 20 миллионов. В связи с этим требуется сократить рацион солдат и гражданских. Гражданских больше, чем солдат. Значит, солдат 1500 граммов мяса до 1350 граммов мяса в неделю, гражданских с 500 до 400 грамм. Между прочим, такой хороший звонок уже для Германии был, да, когда да. она вынуждена была сокращать, это еще не началась война с Советским Союзом, сокращать рацион питания. Но отчасти они шли в Россию, особенно на Украину, за этим самым, за хлебом и мясом. При этом там запись такая, что крупный рогатый скот трогать нельзя. Ну, он же дает там молоко и прочее, масло. Поэтому увеличить мясо, рацион мясной за счет говядины нельзя, только свиньи. Это деталь, штришок, который показывает, как они готовились. Я уж не говорю о горючем, о транспорте. Там чуть ли не каждый грузовик и каждая лошадь вообще учтена и описана. И главная гордость, конечно, Гальдера – это подготовка немецкого офицерского корпуса. Он с гордостью пишет, что сколько лет мы работали над подготовкой командования дивизионного звена. Теперь мы можем на них положиться, они могут действовать самостоятельно, даже на просторах России, где нет такого чувства локтя единого фронта. И далее он потом позднее встречаются такие записи, он с ужасом пишет: в моей бывшей дивизии батальонами командуют лейтенанты. Mm. Это люди, получившие высшее военное образование или среднее специальное, но для него это нетерпимо.
Мы продолжим разговор о дневнике Гальдера через 5 минут.
Нет, ребята, все не так, ребята!